Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Это ведущий Александр Лащенко. Буду с вами в следующие 45 минут. Напомню, сегодня среда, 10 февраля, и сегодняшний выпуск будет посвящен одной важной исторической дате. И дело в том, что именно сегодня, 13 лет назад, один из политиков, не последний до сих пор, выступил с таким, можно сказать, манифестом по поводу своего отношения с Западом. Об этом мы поговорим чуть позже. Представлю, конечно, наших экспертов прямого эфира. И также мы расскажем сегодня вот о чем. Мы попробовали разобраться, кто виновен в стрельбе на блокпосту под Викторовкой. И, напомню, был застрелен водитель и ранен пассажир. В Гарвардском университете предложили свое решение проблем Донбасса. За время пандемии коронавируса в Украине от этой болезни умерли на сегодня 258 медиков. Вот разговор в студии прямого эфира. Он так и называется, сегодняшняя трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода». Путин достал Запад, да, именно сегодня, 13 лет назад, 10 февраля 2007 года, на Мюнхенской конференции этот самый манифест своего отношения к Западу огласил президент России. Мы попытаемся разобраться с нашим экспертом и прямого эфира Ефимом Фиштейном, обозревателем «Радио Свобода» и директором Украинского института внешнеполитических исследований Григорием Перепелицей. Действительно, кто побеждает через эти 13 лет? Ведь Путин после заявлений перешел вскоре к делу, уже на следующий год, 2008 в Грузии, ну а потом перешел их к Украине. Эти его действия продолжаются до сих пор. Оставайтесь с нами, друзья. У нас еще много других тем. 0800 300 403, телефон нашего прямого студийного телефона. Готовьте свои вопросы и свои мнения по данной теме. Ну и прежде всего, как обычно, вот после этого блока программы выпуск новостей. С ними сегодня моя коллега Татьяна Якубович.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Российские гибридные силы три раза нарушили режим прекращения огня, сообщают в штабе операции объединенных сил. Обстрелы зафиксированы недалеко от Богдановки в районе поселка Шумы. В свою очередь группировка ДНР заявила об одном обстреле позиций у поселка Пикузы, это Коминтерново. Группировка ЛНР нарушение режима тишины не зафиксировала. В Украине за прошедшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 3409 человек, сообщает Минздрав. В Донецкой области лабораторно подтвердили 98 случаев, в Луганской – 36. Группировка ДНР сообщает о 155 новых случаях заражения, в группировке ЛНР информируют о 20 заболевших. В Министерстве цифровой трансформации заявили, что украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию против COVID-19 через единый портал государственных услуг «Дия». По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сейчас Минцифры ведет переговоры с Министерством здравоохранения, чтобы прием электронных заявок от украинцев, планирующих вакцинироваться, можно было проводить через «Дию». Цитирую, «так мы сможем спрогнозировать спрос, чтобы затем эффективно организовать систему и логистику вакцинации. Важно собрать качественную информацию, чтобы эффективно и децентрализованно организовать этот процесс», заявил Федоров. Ранее в Минздраве сообщили, что будет три способа попасть на вакцинацию. Записаться на сайте, прийти на прием к семейному врачу или получить приглашение по телефону от Центра первичной медико-санитарной помощи. Новости в регионе. В трех городах отдельных районов Луганской области сокращена подача воды. По информации группировки ЛНР, произошла авария на водоводе, поэтому в Антраците, Хрустальном, это бывший Красный Луч, и Петрово-Красноселье, бывшее Петровское, сократили водоснабжение на 70%. Ремонтные работы ведутся. В полном объеме планируют восстановить до 21 часа 10 февраля. В Мариуполе началось строительство стального дома, аналогов которому нет в Украине, сообщают в горсовете. Технология, по которой строят дом, это свайный фундамент. Каркас здания будет выполнен из металлоконструкции, а строительство внешних стен и простенков – из газоблоков. Дом из стали появится в микрорайоне Черемушки. Согласно проекту, 120 семей в Мариуполе получат доступное жилье. Укрзалезница собирается модернизировать железнодорожный участок на восточном направлении Кривой Рог-Главный, Камыш-Заря, Волноваха-Мариуполь, сообщает пресс-служба компании. Укрзалезница заявляет, что эти меры позволят гарантировать безопасность перевозок и обеспечить движение поездов с установленными скоростями. В целом компания намерена реконструировать по всей стране более 316 километров путей и еще более 82 километров капитально отремонтировать. Ранее Укрзалезница провела ремонт железнодорожных путей на участках Пологи Камыш-Заря и Волноваха Камыш-Заря в направлении Мариуполя, после чего увеличилось количество поездов и пассажиропоток на мариупольском направлении. В частности, добавили поезд «Мариуполь-Киев номер 10». Два украинских фильма про войну на Донбассе «Атлантида» и «Земля голубая, как апельсин», которые были в длинном списке претендентов на «Оскар-2021», не попали в шорт-лист премии. «Атлантида» претендовала на номинацию «Лучший международный полнометражный фильм». Эта фантастическая картина рассказывает о событиях, которые происходят в 2025 году, когда Украина победила в войне на Донбассе. А лента режиссера Ирины Цилык «Земля голубая, как апельсин» не попала в короткий список в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». Это документальная лента о семье, которая живет в прифронтовом городе Красногоровка. Новости спорта. Украинки Екатерина Бондаренко и Надежда Кичинок вышли во второй круг парных соревнований на турнире серии Grand Slam по теннису, который проходит в Мельбурне. Украинский тандем выиграл у чешско-испанской пары Мари Боусковой и Сары Соребестормо 5-7, 6-4, 6-0. Украинско-латвийский дуэт Людмила Кичинок и Елена Остапенко также пробился во второй раунд турнира, выиграв у японско-американского тандема Макото Нинамия, Сабрина Санта-Мария 7-6, 6-4. А украинско-белорусский дуэт Марта Костюк, Александра Соснович проиграли в трех сетах немке Бонни Бартель и Джу Линь из Китая 1-6, 6-3, 1-6. Напомню, Марта Костюк в первом круге одиночного разряда Australian Open уступила россиянке Веронике Кудерметовой 2-6, 6-7.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
И в эти минуты с вами Радио Донбасс Реалии. Рад приветствовать также присоединившихся слушателей нашего эфира, слушателей громадского радио. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон Радио Донбасс Реалии, номер которого 0800-300-403. Имеете возможность подготовиться к своей теме реплики, мнения по поводу сегодняшней темы для обсуждения в прямом эфире Радио Донбасс Реалии. Она такова. Мюнхенская речь Путина. 13 лет холодной войны достал Владимир Владимирович Запад за эти 13 лет после этого оглашенного тогда в Германии своего такого вот манифеста, скажем так, как утверждают обозреватели, об отношении к Западу агрессивному, несправедливому, нарушающему права человека по тогдашнему утверждению Путина, который не только словом, а и делом стал после этого действовать в 2008 году в Грузии, а с 2014 в Украине. Видим последствия этих действий уже почти 7 лет. Готовьте ваши вопросы, но у нас еще есть немало иных интересных тем.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Мы продолжаем работать для вас, и как сейчас правозащитники, исследователи, политики видят решение проблемы оккупации России части Донбасса и Крыма, как сможет Украина реинтегрировать эти территории и население, покинувшие родные края, чтобы это население вернулось домой, назад. Об этом говорили на международной конференции Украинского научного института Гарвардского университета. Предлагали разные варианты решения данного вопроса. Журналистка Радио Свобода Мария Щур внимательно слушала, наблюдала за этой дискуссией. Она с нами на прямой связи. Приветствую, Мария. Расскажите, кто имел возможность высказаться, собственно, в Гарварде? Какие интересные были эксперты, а главное, каковы были у них интересные мнения?
Вітаю, Олександре. Йдеться про конференцію Українського наукового інституту Гарвардського університету. Ця конференція мала відбутися ще минулого року, але через коронавірус її довелося перенести. І цього року вона відбувалася в онлайн-режимі. І це дало можливість людям з поза Гарварду брати участь в обговоренні і, власне, послухати, що там відбувалося. Були запрошені експерти, які рідко потрапляють на шпальти українських видань. Це такі люди, які дуже глибоко займаються Україною і глибоко займаються цими конфліктами на Донбасі, в Криму. Вони добре розуміють, власне, різницю між ними, різницю між біженцями, які втікали від російської влади в Криму, і тих, які вже під кулями втікали із окупованої частини Донбасу. Деякі з них приділяють Україні от просто все своє професійну увагу. От була така дослідниця Маргарета Бальмаседа, вона є професор дипломатії міжнародних відносин з Американського університету Сет Нагола. І вона взагалі пропонує переглянути повністю наш погляд на конфлікт, наприклад, на Донбасі, тому що вона говорить, що він починався, власне, ті умови, які створилися там, вони і уможливили російську інтервенцію. Вона говорила про те, що українські олігархи в результаті приватизації захопили контроль над державними підприємствами, причому не приватизували їх, а могли далі користуватися державними субсидіями. Для цього вони використовували шахтарів, людей, які там працювали. І таким чином створилася, власне, ця система, де місцеві люди були лояльні не до держави, а до конкретного олігарха. І цю систему, власне, і використали тоді, коли почалася російська агресія. І досі ця система працює. Вони говорили про те, що, наприклад, гуманітарна допомога, вона досі монополізована місцевими олігархами, що Україна, можливо, не має туди доступу, але й великого бажання так само українська держава не проявляє. І, знову ж таки, оця система зв'язок місцевого населення і олігархів, лояльність конкретно до цього олігарха, вона ускладнює процес реінтеграції цих регіонів. Експерти говорили про те, що, власне, чим довше відбувається, чим довше Україна не має контролю над цими регіонами, тим складніше їх буде реінтегрувати. Але тут дуже важлива, власне, є роль держави і української держави як такої, що може надавати послуги, яка може подбати про своїх громадян. Багато експертів говорили про те, що потрібно, власне, починати інтегрувати тих людей, які постійно бувають в Україні. За даними українських прикордонників, понад 1 мільйон людей перетинає цю межу між підконтрольними і непідконтрольними територіями протягом місяця. Це 1 мільйон людей, з якими можна починати працювати, їх можна залучати до того, що відбувається в Україні, їм можна пояснювати, їм можна розказувати, їм можна, власне, прикладом того, що держава робить для них, показувати, де, власне, є їхня справжня батьківщина. Але цього немає. Одна із дослідниць, яка там побувала, розповідала про те, що досвід спілкування переселенців чи не переселенців, а людей, які живуть на Донбасі з українським пенсійним фондом, це страшне випробування, коли в маленькому приміщенні може бути черга зі 100 людей і туалет взагалі не передбачений. От і ходять якісь ділки, які організовують чергу за 2000 гривень, пропонують можливість поговорити з українським чиновником. Тобто така ситуація в принципі не мала би існувати, якщо Україна зацікавлена в цих людях. Також говорили про те, що освітні проекти, культурні проекти, вони мають велику силу, особливо освітні, тому що ті люди, молоді люди, які потрапляють на територію України, вони вже можуть, підконтрольні території України, вони вже можуть на власні очі бачити, наскільки складніше влаштований світ, ніж те, про що їм розповідають з каналів на Донбасі, в окупованій частині Донбасу.
Ну, вот експерти констатують, это мнение не только українських міжнародних експертів, но і западних, констатують ухудшення соціально-економічної обстановки на окупованих Росією територіях Донбаса. Это ухудшення приближает или, наоборот, отдаляет деоккупацию? По мнению экспертов, которые принимали участие в конференции.
Ви знаєте, якщо ми ставимо питання таким способом, то ми, мабуть, погано розуміємо природу цього конфлікту. Люди, які живуть там, мають дуже мало значення для окупаційної влади. Для них, що думають місцеве населення, як воно почувається, це абсолютно десяте питання, тому що ситуація дійсно погіршується. Ми бачимо, як працюючі підприємства вивозяться на територію Росії. Тобто там ідеться зовсім не про те, щоб покращити життя для цих людей. Єдине, для кого їхнє життя має значення, це для них самих, для їхніх родичів, для громадянського суспільства в Україні, яке може бити на сполох, якось тормошити свою державу, говорити про те, що нам потрібно змінити цю ситуацію, звертатися за допомогою до міжнародних організацій, але вони звертають увагу на ці проблеми і труднощі тільки тоді, коли вони досягають насправді апогею і потрібно рятувати ситуацію прямо зараз. А коли вона не є настільки гострою, то вони відходять і говорять, що далі, власне, це є проблема української держави налагодити нормальні стосунки і нормальний сервіс, державний сервіс для цих людей.
Спасибо, спасибо, Мария, за участие в нашем эфире. Это была корреспондентка Радио Свобода Мария Щур. Она рассказала о том, что считают эксперты, которые обсуждали ситуацию на Донбассе и проблемы деоккупации данного региона на международной конференции Украинского института Гарвардского университета.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с Радио Донбасс Реалии.
Еще немного, друзья, потерпите, минут 9, если быть точным. Мы начнем обсуждать тему нашего сегодняшнего прямого эфира. Достал ли Путин Запад? А поводом для ее избрания стала годовщина Мюнхенской речи президента России. Мы назвали программу «Мюнхенская речь Путина. 13 лет холодной войны». Уже в чате ждут трансляции, отмечают, как же 13 лет, 14. Но на самом деле действовать, а не просто словами разбрасываться. Владимир Путин стал ровно через год, с 2008 года в Грузии, ну, как известно, с 2014 в Украине. Потому, если быть точным, не только декларации, но и дела, не словом, а делом, как говорится, то 13 лет данной холодной войны уже продолжаются эти события. Кто в ней побеждает? Удается ли достигнуть своего Путина? Эксперты Григорий Перепелица и Ефим Фиштейн ответят в прямом эфире нашего проекта. Ну, а пока еще к двум темам. Гражданский водитель умер, пассажир военный ранен. Таков итог стрельбы на блокпосту в районе села Викторовка Донецкой области. Если опираться на версию военных, авто не остановилось на блокпосту и даже увеличило скорость после предупреждения, двигаясь по направлению к позициям гибридных формирований России. Если же посмотреть на карту, то Викторовка расположена рядом с Петровским, где два года назад развели войска. Разведение было то самое Украины, и опять же гибридные силы России. То есть, это линия фронта, передовая, по сути. В версиях чрезвычайной ситуации с участием военных и гражданских разбиралось радио «Донбасс Реалии».
Все произошло 8 февраля, а штаб операции Объединенных сил сообщил о происшествии 9-го. Итак, что говорят официально? Около 12 часов дня к блокпосту механизированного батальона подъехал автомобиль ВАЗ-2105. В нем было два человека. Водитель не остановился по требованию, наоборот, увеличил скорость. После этого военный сделал предупредительный выстрел в воздух, но автомобиль продолжил ехать в сторону позиций российских гибридных сил. Тогда боец открыл огонь на поражение. После нескольких выстрелов утверждается, утверждают в ООС, ранения получили двое гражданских лиц – водитель и пассажир. В медпункте батальона им оказали первую медпомощь. По дороге в больницу водитель умер. Больше подробностей сообщил журналист Юрий Бутусов. Его информация отличается от официальной версии. Бутусов утверждает, что пассажир ехал с документами от военкомата оформляться военнослужащим в бригаду. Чтобы добраться до штаба, взял такси. Таксист выехал прямо к взводно-опорному пункту на передовой. Через него проезд запрещен, ведь за ВОПом уже село Викторовка, которое расположено в серой зоне. Юрий Бутусов утверждает, что машина все-таки остановилась после предупредительного выстрела в воздух. Из нее вышли двое мужчин. Боец попросил их подойти. Вместо этого люди сели в машину. Военный открыл огонь на поражение. Таксист, как утверждает Бутусов, был убит на месте, а не умер по дороге в больницу, как заявили в ООС. А мужчина, который ехал в штаб, был ранен в руку. Что говорит устав? В законе Украины про устав внутренней службы вооруженных сил Украины в статье 21 написано, что перед применением оружия надо сначала предупредить о намерении применить оружие, а потом сделать выстрел вверх. В законе Украины про устав гарнизонной и часовой службы вооруженных сил Украины в статье 197 написано: при приближении лица к запретной зоне, обозначенной указателями, часовой останавливает его окриком «стой назад» или «стой, обойди справа». Если человек не подчиняется, военный должен предупредить фразой «стой, стрелять буду». Если человек продолжает двигаться, надо сделать предупредительный выстрел вверх. Если требования часового не выполняют, то надо применять оружие. То есть, по официальной версии событий, военный действовал по закону. Радио «Донбасс Реалии» пообщалось с таксистом Виталием из Славянска. Он уже 7-й год возит военных и журналистов вдоль линии разграничения. Виталий говорит, что конфликтных ситуаций на блокпостах, тем более со стрельбой, у него еще не было. Таксист говорит, что на блокпостах выполняет все требования военных. А иначе, убежден Виталий, при попытке, например, куда-то прорваться, его бы уже давным-давно застрелили. Стрельбу на блокпосту мы попросили прокомментировать военного эксперта Михаила Жирохова. Он говорит, что сам родом из тех мест, поэтому завязка истории выглядит очень странно. Ведь до попытки прорыва ВОПа машина должна была пересечь еще два блокпоста.
Прекрасно знаю эту дорогу и неоднократно по ней ездил. Там одна единственная дорога. В Викторовку проехать не просто не мог. Он мог только проехать в том случае, если он ехал полями. Но ехать полями в такую погоду на «Жигулях» — это, ну, как минимум самоубийство.
Также эксперт говорит, что не видит логики в действиях водителя.
Все водители и все жители прифронтовых территорий, они об этом знают, что в случае чего военные имеют право стрелять. И вот так рисковать, вот так нагло не подчиняться, либо обстоятельства не те, которые озвучиваются, ситуация пока на данный момент, она для меня лично, она непонятная.
Михаил Жирохов подчеркивает, пока что есть информация из двух источников. И, судя по известным фактам, военный действовал правильно. Но это не исключает того, что в этой истории есть другие, пока неизвестные обстоятельства. Сергей Горбатенко, Радио «Донбасс Реалии».
Еще несколько минут и начнем обсуждать нашу тему сегодняшнего прямого эфира с экспертами, двумя прямого эфира, Михаилом Жироховым, хотел сказать, это был участник предыдущего обсуждения в материале моего коллеги. Нет, конечно, Ефимом Фиштейном и Григорием Перепелица. Я будем говорить, достал ли Запад Путин после своей мюнхенской речи, годовщины, которая сегодня, можно сказать, отмечается. Но еще перед этим к одному материалу. За время пандемии в Украине от коронавируса умерли 258 медиков. Таковы официальные данные Минздрава Украины. По закону, семьи умерших должны получить помощь от государства около $50 000. Правда, только в том случае, если специальная комиссия подтвердит, что врач заразился именно на работе коронавирусом. А таких подтверждений далеко не всегда удается получить родственникам, к сожалению, умершего медика. Подробнее об этом.
Небольшая поликлиника в городе Черкасы. Хирург Игорь Гайда проводит нас в кабинет своего отца.
Тут я ці ініціали здер. Тут, якщо так з цього кута подивитися, то видно ОМ.
Последний раз в этом кабинете его отец был 7 месяцев назад. Олег Гайда проработал здесь хирургом 28 лет. В июне прошлого года мужчина умер от коронавируса. В его кабинете, рассказывает Игорь, оставил все как при жизни папы.
Фотографии ті, що він в нього, його любимі, я їх також залишив. Тут його внучка, моя дочка, там Он ее очень любил.
Теперь Игорь работает здесь сам. Говорит, в память об отце повесил на стену его портрет.
Она мне так, как нагадывание, знаете, что... Это батьковый кабинет, я сижу напротив, на него дивлюсь.
Игорь вспоминает, болезнь отца развивалась очень быстро. После нескольких дней в больнице его перевели в реанимацию, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но спасти Олега Гайду медики не смогли.
Он не собирался помирать и, на жаль, он ничего нам не сказал. Я с ним нормально не попрощався, и воно мене давить. Воно мене страшно давить, что я с ним не смог попрощатися. А с одного боку, а с іншого боку, мені, можливо, це і... скажем так, дало можливість не втратити голову.
Семью Игоря в тот же месяц потрясла еще одна потеря. За несколько недель до смерти его отца от коронавируса умер его родной дядя, тоже медик, начальник военного госпиталя во Львове. Иван Гайда был полковником медицинской службы. Мужчине было 58 лет. С первых дней боевых действий на востоке Украины он взялся налаживать работу фронтовых медиков и создал первый полевой госпиталь в Покровске на Донбассе, где врачи спасали украинских военных.
Он старался, только все кошти, там ни одной копейки не пошло бюджетных коштів. Все кошти, вони за рахунок благодійних організацій, їздив, домагався оцього. Скільки сил вложив оце.
За жизнь Івана Гайди медики боролись 3 недели. Мужчина умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
Сын.
Но вот уже 7 месяцев после смерти медиков обе семьи, и хирурга из Черкасса Олега Гайды, и начальника военного госпиталя во Львове Ивана Гайды, борются за обещанное государством компенсации. Семьям умерших от ковида медиков предусмотрена выплата больше 50 тысяч долларов. Для этого специальная комиссия должна провести расследование и убедиться, врач заразился на работе. Ольга рассказывает, после смерти ее мужа комиссия до сих пор не провела заседание из-за того, что госпиталь, где он работал, подчиняется не Минздраву, а Министерству обороны, чтобы собрать такую комиссию, нужен специальный приказ.
Сегодняшний день, как мне повідомили, что прошло узгодження цей наказ, и, напевно, має десь попасти на днях до міністра оборони, щоб він підписав. Що цей наказ десь Бог підпишуть, то тоді ще має бути військово-лікарська комісія, засідати, приймати рішення.
А вот в Черкасах после смерти хирурга комісія таки собралась, причем дважды. И дважды вынесла решение. Медик заразился ковидом на работе, за что его семье положена выплата. Но фонд социального страхования, который должен провести компенсацию, делать это отказался. Мол, доказательств недостаточно. И решили оспорить решение комісії в суді.
Двічі засідали, двічі проводили розслідування, двічі визначили, як би, де він заразився, від чого він помер. Це все зафіксовано, є папери. От, але ж уже 7 місяців ми комусь щось доводимо.
В самом фонде прокомментировать ситуацию с выплатами нам не смогли. В пресс-службе говорят, все, кто может ответить на наши вопросы, болеют коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью «Настоящему времени» рассказывает, о таких случаях в Минздраве знают и пытаются помочь.
Более того, мы по одному из таких случаев даже судились, чтобы как бы вот выплатили.
Максим Степанов говорит, чтобы упростить проведение таких выплат в будущем, в правительстве утвердили специальный проект.
Это наш проект, который существенно упрощает сам порядок, упрощает вот механизм начисления, фиксации того, что этому семье погибшего необходимо выплатить. Сроки сократили. Там было 15 рабочих дней, мы поставили 5 рабочих дней. Там были там межведомственная комиссия, которая там включала в себя кучу различных организаций. Сейчас это все достаточно быстрее.
Иван Гайда тем временем готовится к очередному заседанию суда, на котором ему и дальше придется доказывать, его отец заразился коронавирусом на работе. А семья медика со Львова ждет, когда по их делу хотя бы соберется врачебная комиссия.
Але и так важко людині, так? То тоді виходить, що ти ще маєш плюс до цього ще боротися з цією бюрократією.
Євгенія Токар, Владимир Рунець, Андрій Шурін. Настоящее время. Україна.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, тема дня, обещанная тема дня. Наконец мы к ней подошли. Сегодняшнего эфира радио «Донбасс Реалии». 13 лет холодной войны. 14 лет сегодня исполняется Мюнхенской речи Путина. Ну и, собственно, вопрос наш главный сегодня. Попытаемся разобраться. Достал ли Путин Запада? Терпение иссякло Запада в реакции за все эти годы, начиная, опять же, с 2008-го, событий в Грузии, не говоря уже о событиях 2014 года. И санкции, и другие действия Запада, возможно, даже усилятся. Или последний вот визит главы дипломатии ЕС, господина Боррель, об этом, конечно же, мы активно говорили в эфире радио «Донбасс Реалии», не далее, как позавчера, было очень активное обсуждение, много просмотров, рекомендую, кстати, друзья, пересмотреть этот эфир, унизил ли, собственно, Путин ЕС, господина Борреля этим визитом, и, собственно, сам визит, это такой маркер бессилия Запада, по крайней мере, ЕС, конечно, Америка еще свое слово не сказала, тем более в США поменялся президент, он уже приступил к обязанностям, правда, еще месяца не прошло, как он, Джо Байден в Белом доме оказался, он только развивает политику, но уже сделал ряд важных заявлений, которые, возможно, не оставляют никаких иллюзий Путину по поводу возможной слабости США. Отнюдь никакой слабости главе России ожидать не придется. Но в любом случае интересно, нельзя же сказать, что после той речи 10 февраля 2007 года Путин потерпел катастрофу, потерпел поражение. Можно спорить, насколько убытки сильны, но о катастрофе, поражении речи нет, как и о том, что Путин хотя бы на йоту отступил за все эти 7 лет конфликта в Украине. Он продолжает утверждать, что это гражданский конфликт, гражданская война, а Россия является только посредником. Никакой помощи боевикам Донбасса он не оказывает. Только гуманитарная помощь населению Ордло. И не более того, а вину за этот конфликт, кроме властей Киева, по утверждению Путина, несет в том числе и сам Запад. Ну, во всем этом будем говорить, и об этой вот холодной войне 2. Ну и первым предлагаю высказаться в прямом эфире обозреватель радио «Свобода». Он с нами на прямой связи из Праги, Ефима Фиштейна. Ефим, приветствую вас.
Добрый день, приветствую.
Рад вас слышать. Смотрите, сразу такой ключевой вопрос. Ну, не все согласны. Большинство, да, согласны. Но не все считают, что это холодная война 2.0 сейчас между Россией и Западом. Первая война холодная, ну, тут двух мнений быть не может. Продолжалась десятилетия между США и Советским Союзом. А сейчас стоит говорить, что это вторая холодная война? Или Россия при всех ее действиях это не более чем региональное государство, с тем же Китаем ее не сравнить? Ваше мнение по этому поводу?
Вы понимаете, для меня термин «холодная война» – это термин, лишенный глубокого смысла. Это просто наклейка, это ярлык, который навешивается на довольно продолжительный период времени и толком ничего не объясняет. Он не имеет внутреннего содержания. Точно так же, как первая «холодная война» была периодом противостояния после окончания Второй мировой, где были свои победы и поражения, отступления и наступления, были самые разные моменты. Была авантюра на Кубе и ответ на нее, и ракеты на Кубе, и ответ на них. Были периоды разрядки, внутренней разрядки еще во времена Брежнева. Оно называлось, этот период назывался детант, разрядка напряженности. Это тоже все укладывается в понятие холодной войны. Поэтому и сейчас, если мы возьмем какой-то более или менее продолжительный отрезок времени, назовем его «Холодная война 2», ничего мы толком не поймем. О чем это мы говорим? В чем заключается? Ну, скажем, усиление напряженности, она бывала и раньше, больше или меньше. В периодах действительно горячей войны, горячего конфликта вооруженного, и это может случиться. Но почему это становится «Холодная война 2», а не горячая разрядка 3? Это все совершенно несодержательные, я бы сказал, даже бессодержательные политические термины. Другое дело, что есть уже в данный момент какие-то отличия, которые можно зафиксировать на языке политологии. Ну, например, путинская речь в Мюнхене, о которой вы говорите, с которой вы начали отчет.
Ну и, конечно, еще не раз с ней вернемся сегодня, да.
Да, это, разумеется, заявка определенной наступательности. То есть на политическом языке говорят ассертивности. Любая ассертивность, любой настырный, наступательный отрезок времени в политике всегда основывается на какой-то идее, надличностной, национальной, как правило, государственной идее. И такая идея была. Путин попытался грозить Западу с позицией человека, который добивается установления так называемого русского мира, объединения всех русскоязычных групп населения везде, где бы они ни были. Обратите внимание, что эта идея себя не только изжила, но даже лишилась, как говорится, вторичных признаков. Исчезли и слились куда-то конгрессы соотечественников, какие-то объединения русских или русскоговорящих за рубежом.
Я прошу прощения, я вас перебиваю. Не далее, как днями пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков еще раз подчеркнул о важности поддержки русскоязычных соотечественников, в том числе в Украине, поддержки русского мира.
Ну, а мир-то где? Мир-то где? Его нет ни в Болгарии, ни в Польше, ни в Чехии, нигде на славянских территориях никакого мира.
А в Украине?
Нет.
А в Украине? По мнению Пескова, очень даже есть.
Да, этот Песков, его мнение...
Но это мнение Путина, это же человек говорит не свои.
Это мнение Путина, но всерьез говорить о существовании такого... Это астральное тело, понимаете? Можно сказать, как термин в кино, но вряд ли в реальной политике можно опереться на что-то, называющееся русским миром. Точно так же провалились и другие государства, основывающие идеи типа Новороссии, Новороссии и так далее. То есть Путин сейчас, разумеется, ищет, подыскивает новую общегосударственную идею. Я повторяю, хороши только такие наступления, то ли на поле битвы, то ли в политике, которая основывается на какой-то сильной идее, несущей идее. Сейчас у Путина такой идеи нету, как бы он там не размахивал ситуацией в Донбассе, на Донбассе. То есть эту идею он пытается или воскресить. Вот вы сказали о Пескове, который пытается воскресить. Это не воскресить.
Но, к сожалению, сорвалась связь с Ефимом Фиштейном. Конечно, сейчас мы ее возобновим. Но пока мы это делаем, приведем, собственно, из первых уст слова виновника торжества 14 лет назад, 10 февраля 2007 года, на традиционной, которая из года в год продолжается. Ну, коронавирус разве что я прерывал. Вот в прошлом году, если не ошибаюсь, не было. Но, конечно, в 2007, как и ранее в 2006, 2008, постоянно эта конференция, причем в том году была с участием руководителей стран, Ангела Меркель присутствовала в частности, ныне покойный, к сожалению, а тогда очень деятельный сенатор Маккейн, президент Украины Ющенко тоже сидел в зале в частности, ну вот взял слово Владимир Путин, и к неожиданному вот результату для многих, к сюрпризам стало для многих, что он тогда сказал. Смотрите, как он начал тогда это выступление, Владимир Путин. Итак, февраль 2007 года, Мюнхенская конференция, президент России Путин.
Формат конференции дает мне возможность избежать излишнего политеса и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами. Что же такое однополярный мир? Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения.
Итак, тогда Путин выступил против однополярного мира, который навязывается, я недословно, но по сути цитирую хозяина Кремля, Соединенными Штатами. У него тогда было множество претензий именно в отношении США. Но винил и США, и Запад в целом во вмешательство во внутренние российские дела, препятствуем осуществлению независимой внешней политики России, которую, эту политику Россия столетиями проводила, никто не имеет права препятствовать ей, по утверждению Владимира Путина. Кроме этого, было еще несколько важных тезисов. Например, единственным механизмом утверждения решений по использованию военной силы, как последнего аргумента, может быть только ООН и ее соответствующие органы, и больше никто, в том числе ни в коем мере, не может быть НАТО, утверждал тогда Владимир Путин. Далее. Он высказал обеспокоенность тем, что противоракетная оборона, система, по утверждению Путина, возле границ России уже тогда развертывалась, хотя представители Запада не раз подчеркивали еще до этого выступления главы России, что сама система не против данной страны, Россия, для защиты Европы от возможных атак со стороны Северной Кореи и Ирана. Ну, еще несколько цитат. Цитат Путина. «Сегодня мы наблюдаем почти никем не сдерживаемое гипертрофированное применение силы в международных делах, военной силы, силы, что втягивает мир в бездну одного конфликта за другим», сказал тогда Путин. отдельные нормы, чуть ли не вся система права одного государства, по утверждению Путина, прежде всего Соединенных Штатов, переступила свои национальные границы во всех сферах, в экономике, политике, в гуманитарной сфере и навязывается другим государствам, опять же, по словам лидера России. Ну, еще тут были у него другие утверждения, конечно, он касался тогда Путина отнюдь не только военной сферы, политической, хотя это было в центре внимания, экономической, он тоже тогда коснулся сферы прав человека, в частности, тогда Путин утверждал, что ОБСЕ пытается вульгарный инструмент, ну, скажем так, пытается превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одного или группы стран относительно других стран, прежде всего России, опять же. Вот такие тезисы были. Ну, а в следующем году уже были действия, не словом, а делом Путина. Грузия, в 14-м, опять же, Украина. Мы восстановили прямую связь с обозревателем Радио Свобода, участником сегодняшнего прямого эфира Радио Донбасс Реалии Ефимом Фиштейном. Ефим, имеете возможность продолжить? Пока мы с вами восстанавливали связь, мы привели несколько фрагментов выступления Путина. Я и процитировал. Вот прошли эти годы. И, ну и как? Действительно, Путин ни словом, а делом. И тут важный момент, кстати. Хотел у вас уточнить еще по поводу всего этого. Путин же аргументирует все свои действия только желанием стабильности в мире, чтобы был мир, царил. Россия обороняется, она не имеет никаких агрессивных на самом деле намерений. А все, что она делает в той же Грузии и в той же России, это опять же то же самое принуждение к миру. Помним термин 8-го года. Тогда формальным президентом Медведев был, кстати. Ну, Путин, главный, все равно оставался в российской политической системе, в том числе принятие международных решений. Ну и по Украине тем более. Нас там нет и так далее. Что скажете? Россия просто обороняется, не более того, по утверждению Владимира Владимировича.
Дело в том, что я привык судить вообще не по словам, а по делам.
Вот именно,
пытаться,
да.
Привык пытаться видеть в процессе какие-то тренды и тенденции, и лишь по ним судить о реальном положении вещей, а не по произносимым словам, которые взаимозаменяемы и никого ни к чему не обязывают. Вот вы начали с визита Борреля, спросили, чего это сигнал готовности Запада начать серьезнейшее идейное наступление на диктатуру в России. Да ничего подобного. И мне жаль украинцев, которые могут всерьез поверить, что пришло их время, потому что Запад будет давить Путина и его режим. Ничего подобного не произойдет. Почему Боррель потерпел такое тяжелейшее поражение в виде унижения, которому его выставил сознательно Лавров, его собеседник? О Путине и речи не идет, но Лавров его фактически рупор Путина. Так вот, он потерпел это серьезнейшее унижение, я говорю не от своего имени, это не суждение, это заключение, скажем, Европейского парламента, большой группы европейцев и самого Борреля, который признал, что ситуация ему не дала предъявить всех своих козырей. Я вас прошу, вы же видите состояние Европейского Союза. Он сам решает прежде всего свои дела и занят решением своих тяжелейших проблем. Выход Британии лишь один из симптомов. Говорить на этом фоне, говорить о каком-то радикальном улучшении на основании чего? Какие тенденции говорят об этом радикальном улучшении? А что касается идеологии, то и эта идеология достаточно расплывчива и представляет собой отступление от предыдущей концентрированной, сжатой в кулак идеологии активной демократии и продвижения демократии. Сегодня это все сплошной туман, попытка завернуть туман в какие-то красивые слова. Поэтому Боррель не имел что предъявить Лаврову. Если бы он сказал: батенька, да вот вы посмотрите, у нас сейчас военные базы по вашим краям, и главное, во всех республиках наступление демократического мышления, скажем так, принципиального какого-то либерализма, да ни о чем Боррель всерьез сказать не может, потому что в его странах, которые он представляет, наоборот, идейный разврат, идейное разложение фактически. Вот причина его унижения, и ничего другого он не сможет сделать.
Ефим, я прошу прощения, смотрите, хорошо, это я прошу прощения, у нас не так много времени. Хорошо, это Европейский Союз. Но понятно же, что главный его оппонент России отнюдь не ЕС при всей ее экономической мощи Европейского Союза. А главный оппонент США, где новый президент Джо Байден. Что здесь Путина ожидать? Очередной попытки перезагрузки, как в 2008-м, когда Джо Байден был вице-президентом США, а Обама был президентом. Или наоборот, Байден, памятуя определенных действий, действиях, вмешательстве России во внутренние дела США, кибератаки и так далее, он уже какие-то иллюзии уже оставил, если они вообще у Байдена были в отношении, ну, скажем так, найти общий язык с Россией?
Вы пытаетесь опереться, как твердую скалу, а вату, в которую вы погружаетесь ногой, не щупая, не имея возможности нащупать дно. Вам не на что опереться. Байден сейчас формулировал свою политику так, и это очень лапидарная, лаконичная формулировка. Россия – это противник, в то время как Китай – это достойный конкурент. Буквально в этих словах. Россия – противник, Китай – всего лишь конкурент. То есть конкурент так же, как Германия, как Евросоюз, как другие, как Азия процветающая. Китай не противник. И если кто-то находит утешение в мысли о том, что вот Россия противник, хотя в России, кстати, еще не такая диктатура, как в Китае, еще уйгурских концлагерей не настроено по всей стране, как в Китае, еще не дигитализированы все граждане страны, которые получают при рождении какие-то пункты. Так вот, Китай для Байдена – это конкурент, достойный конкурент, а Россия противник. Россия фактически разлагающаяся. То есть опереться на такую теорию и на такую политическую линию невозможно. Вы же не можете всерьез взять Китай как образец демократического развития и как бы стремиться к подобному, хотя многие тенденции, к сожалению, в мире именно на это указывают. Весь принцип так называемой глобальной перезагрузки, которую формулировал в одноименной книге директор и основатель Давосского форума. Так вот, это не может быть ориентиром для Украины. Она в достаточно сложной ситуации. Единственное, что Украине можно посоветовать, отказаться от иллюзий, которые ничего, кроме дальнейших новых разочарований, не могут Украине принести. Попытаться опереться на собственные силы, на ясное видение тенденций там и попытаться отстраниться как от диктаторских замашек России, так и от разлагающих процессов, которые разлагают и себя, и только вонь разложения ширится вокруг, и попытаются разложить и Украину. И Украине нужно найти, выработать, сейчас я не собираюсь представлять такой концепции, выработать собственную прагматическую идеологию именно при понимании того, что никакая Америка за нее не заступится. Байден на Россию войной не пойдет никогда. Да у него и нет подобных мыслей. Вы посмотрите на весь профиль, человеческий профиль. Или мы вообще забыли, что человек обычно соответствует делу своей жизни, итогу.
Ну и Россия
жизни,
ядерное государство, не будем забывать. Если Россия ядерное государство.
Идеал, то Бог с вами, как говорится, дай Бог всего хорошего, но ничего подобного Украине ждать не следует от этого. Посмотрите на ситуацию в Соединенных Штатах. Она что, стремится к большей демократии сейчас? Цензура, исключение...
Ну, это ваше мнение, Ефим, есть разные суждения, есть разные оценки, да.
Дорожки Шпицрутенов, они что, об этом вам говорят? Это ваш идеал? Тогда можно только пожалеть будущее Украины.
0800-300-403, с нами слушатели, мне подсказывают режиссеры сегодняшней трансляции. Трое слушателей, как минимум, предоставляем слово, только, пожалуйста, лаконично формулируйте свои вопросы или мнения. Пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте. Алло?
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Это я, да?
Да. Наталья, если не ошибаюсь, да, наш постоянный зритель. Да.
Это я, да?
Да, пожалуйста.
Ой, слава богу, я услышала спикера, который здраво мыслит. У нас невозможно. Это украинка, которая не то что верила, у меня даже я не верила, не было никаких иллюзий по поводу Запада. И наконец-то хоть услышала здравую какую-то оценку объективную вот этому геополитическому кошмару, который вот этим ценностям европейским. У нас все спикеры только и говорят с елеем, с подобострастием и халуйством, что вот это поведение Европы, это такая у них политическая культура. Конечно, я по поводу русского мира. И русский мир вообще-то это мы, это Украина, Киевская Русь. А их там не стояло, на месте Москвы ж ничего не было. Чего они ставят памятник Владимиру? Во времена Владимира не было Москвы. Анна не могла приехать никуда, кроме как из Киева, там не было Москвы. И что касается языка русского, ну пол Африки говорит на французском, но это не делает африканцев французами. Поэтому вот это вот опирательство на русскоязычных вот этой федерации. Русскоязычность — это не значит быть русским, понимаете? Если французский язычность, это не значит быть там галом романского происхождения. Поэтому, ну, я хочу сказать, что Россия — это страна, вот эта федерация, она в основном, ну, в большинстве даже мусульманская страна. Европейцы этого не понимают. Они были удивлены, что голову учителю французскому отрезал россиянин.
Ну, чеченец по национальности,
ну,
вы же понимаете, такие жестокие преступления, они не имеют на самом деле национальности. Это, ну, я благодарен вам, Наталья, это ваше мнение было. У нас разные мнения, еще один слушатель с нами. Пожалуйста, и вопросы формулируйте, и Ефим Фейштейн готов на них ответить.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это я, да?
Да.
Александр, город Днепр.
Так, пожалуйста.
Вот я слушал, да, ваших экспертов, с ними соглашаюсь. Я скажу, вот вы знаете, я как-то вспомнил на досуге слова, вы наверняка это знаете: я хату покинул, пошел воевать, чтобы землю крестьянам
грязь. Михаил Светлов, знаменитый советский поэт.
Совершенно верно, да. Вот в этом вся Россия, понимаете, я бы сказал так: кто тебя, собака, звал в эту Гренаду? Ты выбрось самогонный аппарат, перестань пить самогонку, приведи свою землю и хату.
Так стихотворение Гренада называлось, не все помнят из молодого поколения. «Гренада, Гренада, Гренада моя», писал, да, да, Михаил Светлов.
И вот в этом, смотрите, как оно, сколько лет, то они выполняют интернациональный долг, то в Испании, то в Афганистане их зовет труба, то и сегодня они этих самых пытаются защищать русскоязычных у нас тут в Украине. Вот, и где только Венгрия, 56-й год, Чехословакия, 68-й год. Это, ну, я уже это, там не буду перейти, Грузия, Абхазия, там Карабах.
Вопрос это будет у вас, мой тезка Александр.
Вопрос у меня такой. Был бы. Вот, как вы считаете, возможно, надо какие-то коллективные усилия? Россия не станет другой с ихним менталитетом. Вот, и виноват не только один Путин. Все российское общество, я считаю, несет ответственность. Какие бы мы могли, ну, хотя бы теоретические усилия, да, вот, возможно, всех стран, как можно, ну, исключая ядерный конфликт.
Да-да-да.
Да.
Как можно воздействовать на Россию, да? Ну, санкции уже есть, не один год действуют. Пожалуйста, Ефим. Какие рычаги есть у Запада?
Я чувствую, что был не вполне правильно понят. Храни меня Господь, в данном случае сваливать вину на западные ценности. Это единственные ценности, которые я разделяю. И единственные ценности, которые делаю ориентиром своей собственной жизни. Это, разумеется, свобода личности, которую отнюдь не затеняет и не заменяет величие государства. Это свобода отдельно взятой человеческой личности, ее абсолютно неотчуждаемые права. Но о чем я вел речь? Я ведь вел речь не о том, что Запад слаб из-за своих ценностей. Он слаб из-за того, что отступается последовательно, систематически и во всех отношениях. Отступается от этих ценностей, придумывает себе самые разные суррогаты, заменители. Самые разные. Это может быть равенство каких-то рас, совершенно смешно понятое в обратном смысле. Это может быть гендерные какие-то и прочие, этих направлений миллион. Но все они заменяют собой, это важно понять. Все они вытесняют свободного человека из этого мира. Делают его несвободным по другим аспектам, тут по другим параметрам. Вот в чем проблема. А несвободный человек, он и есть несвободный. Ему потом остается уповать на войны, на трагедии, на стихийные бедствия и прочее, прочее. То есть проблема Запада не в том, что он следует своим ценностям, а в том, что он от них отрекается постоянно. И отрекшись от своих ценностей, он оказывается в слабой позиции, как Боррель в Москве, когда Лавров ему говорит: вы о чем говорите? О правах человека? Батенька, да вы оглянитесь у себя, вы оглянитесь, как молотят дубинками по головам в Париже и везде в других местах, их исключают с работы в Америке.
Понятна ваша мысль. К сожалению, да, у нас время не ограничено. Я благодарен Ефиму Фейштейну, обозревателю «Радио Свобода», который принимал участие в прямом эфире «Радио Донбасс Реали». У нас разные мнения, мы ничего не цензурируем. Это мнение господина Фейштейна. Как видели, у слушателей могут быть иные мнения, как и у нашего следующего участника. Я его сейчас представлю. Это украинский эксперт Григорий Перепелица. Пане Григорий, витаю вас. Пане Григорию? Зараз, ну, щось бачите, сьогодні у нас связь не дуже. Я, кстати, прежде чем, да, вот показывают мне режиссеры трансляции, что есть связь. Пане Переполице, вітаю вас. Добре.
Вітаю вас.
Вітаю, да. Зараз перед тим, як ми продовжимо розмову, я вдячний, що і ви долучилися до нас, пане Григорію. Я тут, как бы, к тому, что сказал предыдущий участник нашего, опять же, прямого эфира Ефим Фіштейн, когда мы комментировали возможные действия нового президента США Джо Байдена вот в отношении агрессивной политики, проводимой Путиным. Буквально вот 4 февраля сего года президент США Джо Байден заявил, что предупредил, а это был первый телефонный разговор лидеров США и России после избрания Джо Байдена. Он, Байден, предупредил Путина, что Соединенные Штаты больше не будут, цитата такая приводится, я украинский текст переклад, процитую, прогинатися перед російською агресією. Далі більше наведу слова Джо Байдена. Я дав зрозуміти президентові Путіну в манері, яка дуже відрізняється від манери мого попередника, сказав Джо Байден, що дні, коли Сполучені Штати прогинаються перед російськими агресивними діями, втручання в наші вибори, кібератаки та отруєння її громадян завершилися. Кінець цитати Джо Байдена. Ну і важна, звісно, деталь, то, що дозволяли собі господа Лавров, Захарова і другі во время визиту в Москву главного дипломата ЕС Борреля. Конечно, далеко не факт, что они рискнут такое позволить, когда господин Блинкен, новый госсекретарь США, возможно, пока об этом даже речь не идет, посетит США или где-то встретится с господином Лавровым. Отнюдь нет, это далеко не так, скорее всего. Итак, пане Григорію, ваша думка. 14 років мюнхенській промові, 13 років скоро буде агресивним діям Росії проти Грузії, 7 років агресивним діям проти України. Путін перемагає чи ні? Чи Захід все-таки дає гідну відсіч на ці агресивні дії Путіна?
Ну, ми можемо відповісти на ваше питання таким оглядом. Що відбулося за ці 14 років? Дійсно, ви правильно зазначили, що зараз якраз така дата, коли в лютому 2007 році Путін висловив свою епохальну історичну промову. І, до речі, вона тоді була сприйнята з одного боку скепсисом, це стосується американської делегації, а з іншого боку німці і французи вітали цю промову. І те, що він сказав в цій промові, сьогодні Росією до великої міри вже реалізовано. А що він сказав? Він фактично кинув виклик однополярному світу. І тому світовому порядку, який був встановлений після закінчення Холодної війни. Оце, цей порядок був побудований на такому одному полюсі, тому що другий полюс біполярного світу, який існував за часи Холодної війни, він просто зник. Це розпад Радянського Союзу. І от неочікувано американці, власне, виявились поодинокою державою.
Яка все-таки, пане Григорію, фіксуємо, все-таки Сполучені Штати щодо Росії і ЄС – це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Так ви вважаєте? Все-таки?
Безумовно, безумовно. Адже не Європа. Що тоді Європейський Союз? Тоді Європейського Союзу ще не було під час розпаду Радянського Союзу. Він, фактично, Копенгагенські угоди тільки в 90-му році були прийняті про створення Європейського Союзу. А, звісно, що тоді світом правила Америка. Це правда. Так от тоді, після закінчення Холодної війни, почали думати американці, який же світовий порядок потрібно встановити. І була прийнята так звана доктрина глобального лідерства, яка передбачала глобальне домінування Сполучених Штатів Америки у світі, і в тому числі їх глобальну відповідальність за міжнародну і глобальну безпеку. Ну і, звісно, що Росії ця ситуація не сподобалась, і вони очікували, коли зміниться баланс сили, і Росія зміцниться. І такі умови прийшли на початку 2000-х років, коли різко збільшилась ціна на енергоресурси, і на Росію посипався золотий дощ. Відповідно, баланс сили змінився, особливо в воєнній сфері, тому що Росія почала вкладати це в мілітаризацію. І тому саме ця промова була епохальна. Що сказав Путін? Три речі він сказав. Перше, однополярний світ не є справедливим. Це світ одного суверена, і ми не можемо змиритися з таким світом. Потрібно будувати багатополярний світ і зруйнувати цей світовий порядок, який був встановлений в період закінчення холодної війни. І такий багатополярний світ, ми бачимо, сьогодні з'явився. Він фактично збудований. Де Росія задекларувала себе світовою державою. Друге, США не є одноосібним сувереном, і вона не має права встановлювати світові порядки.
Перепрошую, пане Григорію, вас перебуває, у нас просто дзвонити. Вичерпується, пане Григорію, у нас вичерпується час на завершення, що означає це, що Путін перемагає.
І третє, НАТО більше не є організацією безпеки, це дестабілізуюча організація, яка руйнує безпеку. І з цього була прийнята путінська доктрина, яка...
Пане Григорію, перемагає Путін чи ні? У нас 10 секунд. Зрештою.
Ця доктрина, на жаль, реалізована сьогодні. Ми це бачили по останнім подіям.
Спасибі, я, на жаль, маю перервати. У нас завершується програма. Я вдячний, благодарен Григорію Перепелице. Це був ефір радіо «Донбас Реалі», який для вас, друзі, привів ведучий Олександр Лащенко. Всього вам доброго.
Это было радио «Донбасс Реалии».